говорит Радио Свобода. Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Ведущий Виктор Изунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко предложила провести масштабный социологический опрос горожан для того, чтобы выяснить их отношение к строительству небоскреба «Охта-центр». Это заявление прозвучало после того, как противникам строительства «Охта-центра» 5 раз было отказано в законодательном собрании Санкт-Петербурга в проведении общегородского референдума на эту тему. Как проводятся социологические опросы по заказу властей в России, хорошо известно. Далеко ходить не надо. В Петербурге не так давно можно было наблюдать своеобразную социологическую войну, войну социологов, проводящих опросы на одну и ту же тему. Одни социологи предоставляли данные о том, что чуть ли не половина опрошенных петербуржцев выступает за строительство небоскреба. Другие приводили прямо противоположные данные. В результате этой войны к обсуждению этой темы присоединились не только социологи из крупнейших социологических центров, таких как Левада-центр и ВЦИОМ, но и проявили инициативу, провели свои опросы самые различные общественные организации и средства массовой информации. От интернет-издания «Газета Санкт-Петербург» до объединенного сайта фанатиков футбольного клуба «Зенит» Ланскрона. И выяснилось, большинство петербуржцев против строительства небоскреба. На этом примере, примере Петербурга, можно увидеть, как власти используют социологов для осуществления своих амбициозных проектов, в частности, в области градостроительной политики. Об этом сегодня мы и будем говорить. В петербургской студии «Радио Свобода» руководитель центра экспертиз Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей ИКОМ Александр Карпов. Здравствуйте, Александр.
Добрый день всем.
И социолог центра Юлия Мурашова. Здравствуйте, Юлия.
Добрый день.
Радиослушатели, мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Юлия, Александр, ну, вопрос к вам обоим сразу. Я хотел бы, чтобы вы немножко рассказали, как используют, откуда добывают, с точки зрения социологии, мнение петербуржцев относительно вообще проблем, которые стоят. Я знаю, что вы занимаетесь не только конкретно Охта-центром, разумеется, да, ваш центр ИКОМ. Ну, давайте, Александр, с вас.
Ну, есть несколько стандартных способов выяснить мнение. Вопрос только в том, каким образом и для чего мы задаем эти вопросы. Нас, как общественную организацию, мнение петербуржцев интересует с точки зрения того, ну, как бы обоснования нашей деятельности. Что нужно делать в интересах горожан, а, ну, что может подождать, скажем так, да? Мы используем, с одной стороны, телефонные опросы, потому что это такой самый простой и, ну, дешевый, скажем прямо, способ получить какие-то данные. Кроме того, на протяжении ряда лет мы отслеживали интересы вообще граждан России, по российской аудитории, в сфере общественного участия, участия общественности в принятии экологически и социально значимых решений по интернет-запросам. Вот такая у нас была статистика, такой длинный ряд, очень интересные наблюдения. Но самое главное, вот когда мы начинаем работать с какой-то проблемой уже более конкретно, то мы тратим значительные силы и средства на получение информированного мнения, которое выражает уже как бы не просто вот сиюминутный какой-то такой вот это самое приходящее какое-то такое впечатление, что ли, от людей, а политическую волю петербуржцев. Это делается либо через методы гражданских конференций, либо через оценку с участием заинтересованных групп. Вот. Ну, такие...
Фокус опроса, скажем, да?
Немножко по-другому, потому что это новая технология для России, слова еще подходящего нет, я вот так длинно называю, значит, исследования с участием заинтересованных групп. Да? То есть это те исследования, когда сами участники группы принимают решение о том, что является их интересом, в чем их интерес состоит. Да? В отличие от фокус-групп, где участники говорят, вот сидят за круглым столом, говорят, потом исследователь собирает записи, уходит и где-то обрабатывает, а вот участники остаются ни с чем, да, с потраченным временем. Мы стараемся не допускать такого, и мы стараемся, чтобы в любой ситуации, когда мы о чем-то спрашиваем людей, чтобы это потом было, имело какие-то последствия, было, результаты были очевидны для тех, кого мы спрашиваем, и по возможности были полезны.
Юля, у меня к вам вопрос. Давайте мне вот сразу обсудим эту тему. Предложение Валентины Матвиенко о проведении социологического опроса вместо референдума. Вот я уже упомянул, что 5 раз непосредственно обращались противники в законодательному собранию через избирательную комиссию с призывом провести такой референдум. 5 раз им отказывали. Вы изучали как-то вопрос мнения общественного мнения относительно проведения референдума? Какие-то социологические исследования у вас на эту тему есть?
Да, есть данные нашего опроса, который мы заказывали компании Toy Opinion по отношению петербуржцев к референдуму. И есть еще некоторые данные, к которым тоже можно прибегнуть. Губернатор Петербурга, к сожалению, использовала такой аргумент: референдум все равно не состоится, потому что явка будет низкой. Но помимо того, что это не может быть причиной для отклонения заявки на референдум, это такой нелегитимный совершенно аргумент, вот, к сожалению, Валентина Ивановна опирается на недостоверные данные, вот о чем можно потом сказать отдельно. Некоторые данные по возможной явке на референдум. В октябре 2009 года почти одновременно по вопросам по отношению к ОХТ-центру петербуржцев. Опрос в ЦИОМ и опрос, который провела структура Санкт-Петербургского государственного университета. Очень близкие данные, порядка 60 небольшим процентов петербуржцев выразили в той или иной мере готовность прийти на референдум. Там вопрос задавался, пришли бы вы на референдум по поводу строительства высотных зданий, изменяющих облик Петербурга. Очень конкретно.
Очень высокий процент, да?
Это очень высокий процент. Другой вопрос, что на референдум вот таким образом совсем, наверное, вопрос выноситься не может. Более такие конкретные и, может быть, юридически корректные результаты, полученные нами в декабре, на вопрос, пришли бы вы на референдум в случае проведения такого по вопросу строительства на ОХТе, без указания высотности здания, 48% петербуржцев ответили, половина практически, что они готовы принять в нем участие. Там определенно или скорее да. И учитывая, что референдум предполагает время на агитацию, подготовительную кампанию, а вопрос задавался сейчас, до такой кампании, мы считаем, что это очень высокий процент.
Вполне достаточно для того, чтобы референдум состоялся, на самом деле. Да? И вот здесь очень важно отметить, что разница, принципиальная разница между референдумом и социологическим опросом, это даже не в правовых последствиях одного и другого, а в том, какую информацию граждане получат до того момента, когда они вот ответят тем или иным способом на вопрос. Да? Референдум, как Юра сказала, он включает в себя агитационную кампанию. Вот я думаю, что это именно то, чего боится власть Санкт-Петербурга, потому что резко повысится информированность людей о реальных проблемах, связанных с ОХТ-центром. Это и проблема возможного исключения Санкт-Петербурга из списка перечня объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, это и проблема археологического наследия, обнаруженного на этой территории, это и проблемы транспорта, это и проблемы денег, как будут израсходованы. То есть огромное количество вещей, информация, которая будет вброшена в эту агитационную кампанию. И, конечно, в этой ситуации мнение большинства петербуржцев сформируется до такой степени, что оно будет мотивирующим, чтобы прийти на избирательный участок, если референдум состоится.
Спасибо, Александр. Я напомню нашим слушателям, что в эфире еженедельная программа «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Сегодня у нас в петербургской студии руководитель Центра экспертиз Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей ИКОМ Александр Карпов и социолог Центра Юлия Мурашова. Вот вы, Александр, сказали, что изменится совершенно отношение, даже если развернуть программу, такую вот, не агитация, а обсуждение перед референдумом. А я попросил нашего корреспондента Татьяну Войскую выйти на улицы Петербурга и сейчас узнать, как они относятся к возможности строительства ОХТ-центра. Давайте послушаем, что отвечали петербуржцы.
А как можно себе представить вот это вот, которое видно с любой точки практически. Не знаю, я, в общем, по образованию художник, поэтому не вписывается оно в наш город.
Отвратительно. Ленинград теряет свое лицо. Это основное. Я уже много мест знаю испорченных в городе. Город получается похожий на все остальные европейские города. Мне интересно.
Отрицательно. Не хочу такое большое здание иметь в нашем городе. Референдум, конечно, нужен, потому что очень многие против. Но я считаю, что он более весомый референдум, чем соцопрос. Больше значимости, мне кажется, чем просто соцопрос. Потому что отрицательное мнение вот среди моих знакомых очень многие против.
Вы знаете, если честно, не очень, потому что я считаю, что, в принципе, идея размещения «Газпрома» в Питере хороша, но мне кажется, что надо учитывать специфику нашего города и создавать этот архитектурный ансамбль нового офиса в соответствии с традицией, сложившейся в центре. Классический стиль, без лишних вот этих вот возвышений. Я просто там работаю, в центре, недалеко совсем от Охты, и я так даже вот выхожу на набережную Робеспьера, так вот как бы стараюсь прикинуть, я понимаю, что, ну, портит этот вид.
Ничего, хорошо. Я думаю, даже красиво.
Ну, я за городом живу, поэтому никак.
Отвратительно. Потому что мы считаем, что они нарушают архитектуру и целостность единства нашего города. И вообще это безобразие. Я считаю, что это варварство и невежество.
Ну, не знаю, я к этому спокойно отношусь. Построят хорошо, не построят, ну, ладно.
Честно говоря, мы живем совсем в другом районе и как-то не задумывались об этом, скажем так. Ну, хотелось бы все-таки, чтобы архитектура Петербурга оставалась... архитектура Петербурга оставалась лицо города. Не портила бы здание, общую композицию, высота. Да. Да. Все-таки центр – это сердце Петербурга.
Ну, не знаю. Дальше видно будет. Вообще, мне не нравится то, что много построек, много новых построек. Мне это не нравится. Я люблю, когда природа, много посадок, зелени. А если превратить все в одни постройки, то что же будет дальше?
Я нормально отношусь.
Отрицательно. Хотя потому, что с нами не посоветовались. Референдум – это подразумевает голосование. А соцопрос – это просто выслушивание мнения. Можно прислушиваться, можно нет. Это разные вещи совершенно. Многие считают, что он портит исторический вид города, раз. Во-вторых, он небезопасен, два. В-третьих, как я понимаю, это будет там часть денег из бюджета Санкт-Петербурга и из федерального бюджета денег. Лучше деньги это пустить там, предположим, на детей-инвалидов, которым требуется срочная операция, родители не могут найти. Я считаю, ну, например, почему путинские дети должны учиться в Англии и получать все удовольствие, и медведевские, а дети простого рабочего не имеют таких возможностей. А башня – это одно из проявлений как раз социалистической диктатуры власти.
Я считаю, украсить город.
Неоднозначно. С одной стороны, конечно, чтобы город развивался, нужно. Но, с другой стороны, автоцентр, на мой взгляд, будет мешать историческому виду города.
Отрицательно. Ну, зачем нам такие новостройки? Они не нужны городу.
Вот так отвечали петербуржцы нашему корреспонденту Татьяне Вольской на вопрос, как вы относитесь к проекту строительства небоскреба Охта-центра. Ну, что скажете? Вот интересно, Александр.
Ну, вот можно, я могу, так сказать, вот эти ответы, так сказать, теперь обобщить в виде некоторых цифр, да. Значит, потому что начнем вот с малых значений, да. Мнение петербуржцев по отношению к этому проекту в основном сформировано, потому что информированность о нем очень высока. Она достигает примерно 90% населения. Да? И, соответственно, только из тех, кто знает об этом проекте, только 5% затрудняется ответить вообще, как бы, вот, ну, такие вот совсем такие неуверенные ответы, да. Решительно поддерживают проект, так сказать, вот, ну, там слышны были такие голоса, так сказать, решительно поддерживают 8%. 8% петербуржцев, ну, тоже, в общем, достаточно значимое число, но не большинство явно, да. И скорее поддерживают вот такие вот, ну, вот, да, хороший проект, но вот он не очень, так сказать, вписывается, да, но все-таки скорее поддерживают, примерно 14%. Вот такие, то есть суммарно это дает около 22% поддержки. Нейтрально относятся 27, ну, примерно 27% из тех, кто знает. Вот тоже это мы слышали это в вопросе, да. Значит, да никак не отношусь.
Площадисты, извиняюсь,
другие приоритеты, не видят проблемы, не знают, не имеют, то есть знают про Охта-центр, но не знают о последствиях, так сказать. Ну, не было времени подумать, да. И вот, кстати, так сказать, мы же понимаем, что вот референдум – это политический процесс, да. Когда идет политический процесс, пойдет борьба за голоса как раз вот этой вот неопределившейся части, да. Ну, и опыт показывает о том, что когда люди получают достаточную информацию, в общем, большинство все-таки переходит в лагерь противников. Ну и вот, наконец, против, решительно против, около 31% горожан, которые знают об этой ситуации.
В 3 раза больше, чем сторонников.
Да, да, да. Явных. Да, и, кстати, это вот характерная динамика по всем интернет-опросам, газетным опросам, телефонным опросам, ну, соотношение активных противников, сторонников примерно такое, да. И скорее против 16%, да. То есть суммарно противников этого проекта, ну, порядка 47% петербуржцев, знающих о проекте, имеющих достаточную информацию. Вот. То есть вот это вот, ну вот, вот это в цифрах то, что мы, то мнение, которое мы слышали на улицах сегодня.
Александр, это чьи данные вообще?
Это данные результаты, которые... Это данные опроса, которые мы заказывали и проводила компания Toy Opinion. Такая вполне солидная, надежная компания, занимающаяся...
Неангажированная.
Маркетинговыми опросами. Ну, есть, ага. Да, да, так сказать, они совершенно нейтральные по отношению к данной теме. Сказать, просто они выступали исполнителями этого опроса. Причем даже я... подозреваю, что вот среди сотрудников этой компании там тоже были и сторонники, и противники, ну, как везде, так сказать. Да? Вот. Но они честно сделали работу, они вот позвонили там 1000 человек, значит, на самом деле звонили больше, потому что есть всегда еще доля тех, кто отказывается отвечать на вопросы. Позвонили 1000 человек, собрали для нас эти данные, я считаю, что они вполне надежны.
Юля, давайте я хотел бы, чтобы вы внесли немножко тоже ясности в эту социологическую войну, как мы ее называем, журналисты. Давайте вы немножко хронологическую историю, то есть расскажете, как все это разворачивалось. Это первые данные по ОХТО-центру появились социологически, по-моему, чуть ли не в 2006 году. Но мы не будем так далеко углубляться. Вот те скандальные данные, которые появились по ОХТО-центру, это были данные агентства социологических, социальных исследований, да?
Да, да, да. Ну, агентство социальных исследований на самом деле уже на протяжении нескольких лет проводит опросы. Да? Сначала инициировало их самостоятельно. В настоящее время работает по заказу, собственно, ОХТО-центра. Да? Вот, выполняют их опросы. И до какого-то момента единственным, ну, если можно так выразиться, конкурентом этим данным были данные другой компании «Мегаполис». Вот, там были нестыковки некие, но это как-то не очень еще привлекало к себе внимание. А вот этой осенью, начиная с сентября месяца, пошли данные других компаний. Да? Данные Могилева...
Надо сказать, что, да, в общем-то, ЭКОМ выступил первым. Мы в августе заказали опрос вот компании Toy Opinion, да, и получили... ну, радикально другие данные. Вот. До этого просто как-то все ворчали на данные агентства социальной информации. Ну, что там что-то не стыкуется, что-то непонятно, сказать, да. Вот. Но...
да и вопрос был задан без высоты, да. Да.
Вопрос задан без высоты, так сказать. Ну, но, понимаете, вот пока есть научные данные, вроде бы, так сказать, и других цифр нет, очень трудно спорить, да. Ну, вот мы вышли с другими данными, и тут-то все и началось.
Да. А в октябре появились опросы, еще проведенные структурой Санкт-Петербургского государственного университета, и ВЦИОМ. Да? И на сопоставлении вот этих результатов стало совершенно уже отчетливо видно, что происходит. Да? Надо еще тут отметить, что агентство социальной информации единственное из компаний, которое не публикует полных данных по своим опросам. Да? Мы не видели формулировки многих вопросов, да, и не видим в их опросах.
Мы не видим понимаем... порядка, да,
мы
видим порядка,
да, мы
вопросов.
Порядка. Мы вот по тем не там вплоть до обнаружения ситуации подлога, когда на одном слайде, представленном на пресс-конференции, даются проценты по информированным, то есть там столько-то процентов информированных о проекте, поддерживают его. На следующем слайде эта цифра превращается уже в процент от всего населения Петербурга. Ну и много других интересных вещей. Вот. Ну, собственно, опросы вот осенние показали, что даже при формулировке, которая не указывает на высоту небоскреба, половина населения Петербурга, 50% петербуржцев, там чуть больше, против этого проекта выступает. Уверенно против и скорее против.
Ну, а если мы добавляем высоту в вопрос, да, то, соответственно, мнение тут же, так сказать, тут же как бы уходит еще в минус, в отрицательную сторону, потому что, ну, горожане все-таки люди рациональные и разумные, да, вот как было, звучало такое мнение взвешенное, да, что, ну, нужно привлекать в город какие-то компании, оборудовать для них там пространство, площади, да, но не надо небоскреб строить. Вот, как бы, собственно говоря, суть такой позиции разумного, рационального человека. Да, да, делайте, так сказать, все что угодно, только по закону.
Да, я добавлю маленький момент здесь. Данными о том, при какой формулировке вопроса, сколько петербуржцев поддерживают проект и не поддерживают, очень интересно сопоставить такой вопрос из университетского опроса. А? Известно ли вам, какой высоты будет здание делового центра значит, в этом вот комплексе Охта-центр? Да? Вопрос открытый. Без подсказок. Респондент задал вопрос, и вот оно, на октябрь месяц данные, я думаю, сейчас они, конечно, повыше, отвечали, что около 400 метров и более ответ давали только 44% петербуржцев. То есть вот при такой информированности и при том, что в вопросе не указывается высота, да, тем не менее, все равно половина города против этого проекта, против небоскреба.
Ну да, смотрите, а теперь вот дальше, если вот я сейчас начинаю объяснять нашим слушателям, да, что 70 метров сверху, так сказать, это пустой колпак, да, который там поставлен просто, так сказать, ну вот, чтобы вот форму завершить, да. Значит, 70 метров, да, это что у нас такое? Это 24-этажное здание, да, вот такое здание, так сказать, вот это...
Современное.
Просто, да, современное, да, это просто вот пустой колпак, который ради амбиции там возвышает. Ну и вот если мы начинаем насыщать информационное пространство такими деталями, деталями абсурда этого проекта, то, конечно, так сказать, ну, люди начинают задумываться, а что такое 400 метров, как это вообще будет выглядеть, да, а как туда забираться, на каком лифте, так сказать, как спасать людей, так сказать, при том, что у нас нет пожарных лестниц. То есть, ну вот когда эта тема высоты начинает жить и обсуждаться, это, конечно, особенность вот агитационной кампании перед референдумом, тогда, ну, у людей возникает понимание и формируется уже устойчивое отношение к этому проекту.
Александр, а вы сами за референдум или за социологический опрос?
Нет, я считаю, что, конечно, должен быть референдум. Конечно, должен быть референдум. Он вполне юридически законен и обоснован. Это право населения Санкт-Петербурга решать градостроительные вопросы, которые отнесены градостроительным кодексом к вопросам местного значения. То есть, вот... Референдум – это способ осуществления местного самоуправления в Санкт-Петербурге.
Спасибо, Александр. А я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в 23 часа на волнах Радио Свобода программа «Время джаза». Тенор-саксофонист Чарли Роуз. Ведет программу Дмитрий Савицкий. Повторение программы «Время джаза» в понедельник в 3 часа и в 10 часов утра. Время московское. А продолжение нашей программы «Общественное мнение» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В центральной части Багдада произошло 3 мощных взрыва. Над районом Мансур поднимается столб дыма. По данным властей, одна из бомб взорвалась рядом с посольством Ирана. Сообщение о жертвах пока не поступало. Взрывы на железной дороге в Дагестане признаны терактом. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье из-за подрыва железнодорожных путей сошли с рельсов 8 вагонов грузового поезда. Никто не пострадал. Движение поездов в республике остановлено. В Москве спустя почти неделю после терактов в метро пострадавшие продолжают обращаться за медицинской помощью. По информации Минчест, только за прошедшие сутки врачи приняли 27 человек, которые находились в метро во время взрывов 29 марта. На стационарном лечении остается 81 человек. Христиане всего мира отмечают сегодня праздник Пасхи, Воскресение Христово. В пасхальном обращении президент России Дмитрий Медведев отметил символичность того, что христиане всех конфессий в этом году отмечают праздник в один и тот же день. Президент США Барак Обама призвал верующих всего мира к объединению их устремлений на основе общего духа гуманизма. Личный духовник Папы Римского Раньера Канталамесса принес извинения за проведенные им во время проповеди в Страстную пятницу параллели между нынешней критикой католической церкви в связи с сексуальными злоупотреблениями священников и преследованиями евреев в прошлом. Мать бывшего владельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина найдена мертвой в своей квартире на Ленинском проспекте в Москве. Как сообщили в милиции, смерть 60-летней Людмилы Чичваркиной наступила в результате черепно-мозговой травмы. В Подмосковье расследуют уголовное дело по факту обстрела в субботу двух милиционеров в городе Дмитров. Задержаны двое подозреваемых.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков, в эфире еженедельная программа «Общественное мнение. Граждане России». У микрофона Радио Свобода. Сегодня мы обсуждаем результаты социологических исследований, посвященных градостроительной политике властей, на примере проекта строительства в Петербурге небоскреба «Орто-центр», а также многое другое. У нас в петербургской студии руководитель Центра экспертиз Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей ЭКОМ Александр Карпов и социолог Центра Юлия Мурашова. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон прейзинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Юлия, Александр, я хотел бы обсудить те мнения различных и социологов, и политиков, которые высказали совсем недавно, после того, как стало известно, что Валентина Матвиенко предложила проводить социологический опрос вместо референдума. Ну вот я что, вначале мнение социологов интересно, да, значит, замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин заявляет, репрезентативность зависит от случайности выборки и независимости кампании. Опрос с выборкой более 1000 человек он считает нецелесообразным. Можно опросить 500 человек в мэрии, а можно в учреждении культуры. Результаты будут совершенно разными. Что вы скажете, Юля?
Я соглашусь с тем, что для Санкт-Петербурга выборка 1000 человек является приемлемой, нормальной. Вопрос в ее действительно репрезентативности. Вот, а попытки заявить, что для такого опроса, который должен заменить референдум, необходимо опросить 15 тысяч человек, вот, а такие заявления были, да, но они, в общем, наводят на размышления, кому зачем это нужно.
Ну, большой заказ, большой интерес. Но у меня немножко другое мнение по поводу того, что значимо. Давайте, может быть, послушаем там, что еще говорят.
Еще, да, пожалуйста. Политика, да. Директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов заявляет, что большая часть респондентов в любом соцопросе формирует свою позицию уже во время опроса, пытаясь угадать, что понравится опрашиваемому, часто по материалам средств массовой информации. А на референдум, по его словам, чаще приходят люди с формировавшейся позицией, поэтому результаты опроса и референдума могут быть разными. Правовых причин для отказа в референдуме Голосов не видит. По оценке гражданки, на опрос 1000 человек в Петербурге может стоить около 300 тысяч рублей. Ну, уже сказали, что там что-то миллион рублей необходим, да?
Да нет, ну да, миллион это хорошая сумма, такая красивая такая, да. Можно поработать за такую сумму, да. Но вы знаете, вот я больше согласен с той позиции, что важно не только репрезентативность, да, а важно, что люди знают на тот момент, когда вот им звонят, и они отвечают каким-то образом на вопрос. Все зависит от того, как мы рассматриваем саму процедуру опроса. Если мы хотим просто поковыряться у людей в мыслях и выяснить, что у них там в голове, то маркетинговый опрос – это хорошее, подходящее средство. Есть еще там фокус-группы, есть еще какие-то там более изощренные способы. Вот когда нужно продать какую-то идею, тот же Охта-центр, вот такой опрос – это хорошая вещь. Да? А вот когда мы пытаемся понять политическую волю горожан, вот здесь просто социологический опрос не пригоден в принципе. Да? Потому что мы должны сначала убедиться, что люди, которые отвечают на этот вопрос, имеют полную, достоверную, разностороннюю информацию по вопросы, на которые они отвечают. Ну, если вот действительно референдум может быть дорогая процедура, да? Что делают в Европе по этому поводу? Там, значит, есть Значит, есть такие процедуры, которые называются обогащенное общественное мнение. Нужно решить какой-то вопрос, нужно понять вот по нему мнение европейца. Да? Да, действительно, репрезентативная выборка. Да, действительно, 1000 человек, или, да, допустим, 3000 человек для всей Европы. Да? Значит, их собирают в одном большом конференц-зале.
По определенным каким-то
критериям. Вот, да, да? Точно так же формируя репрезентативную выборку населения Европы. Mm-hmm. Да, собирают в одном зале. И на протяжении там, одного или двух дней перед ними выступают политики с разными точками зрения, да, представляя свои аргументы. И после этого происходит опрос голосование вот этих 3000 человек. Да? То есть, еще раз.
И результаты, простите, этого опроса имеют значение?
Имеют значение, они используются парламентом, ну, это самое, европарламентом, так сказать, или там правительственными органами для подготовки тех или иных решений. Да? Но, соответственно, значит, вот, поскольку такие процедуры, они достаточно тоже дорогостоящие, да, то мандат этих опросов, он закреплен законодательно, и ясно, зачем мы это делаем, то есть, зачем европейцы это делают, зачем они тратят деньги, зачем они собирают людей. То есть, это все с самого начала понятно. Вот. Но еще раз подчеркиваю. Вот, смотрите, день или два такого плотного информирования людей по проблеме, и потом опрос. Вот это вот модель, которая, так сказать, которая дает, позволяет понять политическую волю населения.
Вот нам слушатели пишут без подписи, правда. А как народ может влиять на неправовые действия самодержавной власти, если он лишен возможности выражать свое мнение на референдумах, которые безоговорочно практикуются в демократических странах? Жаль, что в Конституции Российской Федерации нет статьи, которая карала бы нерадивую власть за нарушение основного закона страны.
Ну, вот статья-то и может и быть, так сказать, где угодно. Да? Вопрос в том, чтобы были какие-то приводные ремни, чтобы она работала. Да? И это во многом зависит от организованности населения и способности влиять. Вот я обращаю просто внимание на то, что, допустим, на местном уровне, на уровне местного самоуправления, там референдум местный, он зафиксирован законодательством, да, есть такое право народной правотворческой инициативы. То есть в любом этом самом муниципалитете граждане, собравшись определенной командой, могут подать свой проект местного нормативного акта. Очень мало это используется, потому что просто очень низкая самоорганизация населения, к сожалению.
Вот еще одно предложение внесено политиком. Это руководитель фракции «Справедливая Россия» в законодательном собрании Петербурга Олег Нилов. Он считает, что опираться на результаты соцопросов в своей работе могут журналисты-политологи, но никак не государственные деятели по принятии важных решений. А решить проблему низкой явки на референдуме депутат предложил следующим образом. Нужно дождаться следующих выборов. Как я полагаю, в 2011 году одновременно будут проходить выборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга и в Госдуму. И третьим вопросом можно вынести вопрос на референдум, то есть провести референдум. И 50-процентная явка необходимая как раз будет уже достаточно.
Я думаю, что в данном случае даже неизвестно, что будет паровозом. Возможно, вопрос о бухта-центре
он приведет. А это невыгодно властям как раз на самом деле.
Да. Нет, дело в том, что вот очень многие люди говорят о том, что тоже результат референдума будет фальсифицированным, мы знаем, как эти выборы, так сказать, да. Но вот все технологии фальсификации на выборах, они, ну, большинство, скажем так, они как раз ориентированы, основаны на низкой явке. Да? Поскольку людям это неинтересно, то можно там мухлевать. Да? А вот когда это становится интересным, то возможности для манипуляции резко сокращаются, пространство для манипуляции.
Роза из Москвы нам пишет. Вопрос жителям задается тогда, когда не знают, согласны они или нет, как в Москве, так и в Петербурге. Вот какой вопрос можно задать жителям, чтобы они были согласны с мэром. Вот у нас в Москве такого вопроса нет. Все, что делает Лужков, однозначно против жителей, поэтому все жители уверены, что социологи врут. Есть ли у вас такой вопрос в Петербурге?
Нет, на самом деле, вот я так вернусь к своим, к нашим проблемам. Ну, вот мы действительно стараемся, задаем вопросы в тех случаях, когда мы хотим услышать, так сказать, какое-то мнение, допустим, о приоритетах граждан в решении экологических проблем. Что важно сегодня, что менее важно, что, значит, что нужно делать, что не нужно. Кстати, вот один из вопросов, который мы задавали людям в сентябрьском опросе, да, считаете ли вы, что должностные лица, разрешившие строительство небоскреба, должны быть привлечены к ответственности? Да? И 65% петербуржцев ответили «да», Мы считаем, что должностные лица, которые это делали, должны быть привлечены к ответственности. Ну и для нас это вот было таким инструктивным, что ли, сказать, мнением. Да? То есть мы стали разрабатывать всякие схемы юридические, как добиться привлечения ответственности к ответственности конкретных чиновников. Да? Ну, сейчас судебные процессы идут, вот, там, заявления в прокуратуру. То есть это вот, ну, реализация ответа петербуржцев на референдуме. Вот. Нет, на самом деле в сфере городской политики есть достаточно много вопросов, по которым мнение властей не определено. Но в этой ситуации власти боятся задавать вопрос. Вот в чем дело.
Юля, 18 апреля – День всемирного наследия ЮНЕСКО. Вообще, ЮНЕСКО уже выдвигало претензии, соответственно, в отношении к властям российским, к петербургским, в отношении строительства Ухта-центра. А какие-то существуют реакция какая-то общественного мнения вот на эти претензии?
Существует. Существует информированность горожан, граждан об этой проблеме. Может быть, не такая высокая, как хотелось бы нам, но достаточно высокая. Вот, и существует мнение по этому поводу. Ну вот данные опросов, которые Центр экспертизы ком заказывал компании Туапиньо, да, в сентябре знали, либо что-то слышали о возможности санкций, исключения из, значит, списка всемирного наследия ЮНЕСКО, 50% петербуржцев, да, половина петербуржцев. В декабре уже 60%. Да, идет информационная кампания, и эта цифра увеличивается. Да. Не так. В других опросах практически нет данных. Вот по ЮНЕСКО не задавались эти вопросы. Но у нас еще есть любопытные данные, касающиеся сентября. Был задан такой вопрос. Какую сумму вы бы сочли справедливой в качестве вот, компенсации лично вам, как горожанину, за то, что Петербург утратит этот статус? Вот, и результатом ответов на этот вопрос вот мы просто мы полны гордости за петербуржцев, потому что более 60% сказали, что ответили, что этот ущерб вообще невозможно компенсировать деньгами. Да? То есть мы видим, что вот та аргументация, которая навязчиво транслируется пиар-службой Ухта-центра, да, про то, что что такое этот статус ЮНЕСКО? Да он ничего не дает. Они нам что, денег дают на сохранение Петербурга? Не дают, а «Газпром» даст. Да? Происходит такая манипуляция, подмена понятия того, что есть этот статус. Ну, мы видим с чувством большого удовлетворения, что это не работает, к счастью. Да? Я добавлю еще общероссийские данные, которые очень похожи на петербургские. Левада-центр два всего вопроса задал в общероссийском опросе. Да, насколько важно для России то, что исторический центр Петербурга и ряд пригородов включены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Да? И тоже 60% россиян ответили, что это очень важно, недопустимы любые архитектурные решения, которые приведут к исключению из этого списка. И второй вопрос мы, там был задан, нужен ли новый архитектурный символ, вот этот небоскреб 400-метровый Петербургу. И столько же, ровно 60% ответили, что нет, не нужен.
Ну, к этому можно добавить еще то, что противники строительства Ухта-центра сейчас подали документы в Европейский суд по правам человека. Более того, по-моему, осуществляется какая-то кампания по сбору подписей, чтобы это очень быстро проходило, да?
Ну, значит, это вопрос, связанный даже не столько с высотой Ухта-центра, сколько с нашим правом решать вопросы вот такого рода путем свободного участия в публичных слушаниях, ну, а дальше, видимо, будет и свободного участия в референдуме. Потому что, конечно, те слушания, которые прошли в сентябре, назначенные на 9 утра 1 сентября, значит,
с
массовкой там участвующие, с ЧОПом, частным охранным предприятием, сотрудники которого набрасывались на людей, так сказать, при посетительстве милиции, так сказать, там, с шумоподавлением, значит, всех выступающих, значит, это, конечно, нельзя назвать свободным участием в принятии градостроительных решений. Да. Ну, вот именно это будет обжаловаться в Европейском суде. Вот. Но пока. Да, возможно, будут и другие иски. Почему? Потому что вот Петербург и Российская Федерация, разрешив строительство Ухта-центра 400-метрового небоскреба в этом месте, нарушает международные обязательства, связанные вот с принятые, взятые на себя Россией в рамках конвенции по сохранению всемирного наследия. Вот. И это, конечно, должно быть одним из мотивов, аргументов для принятия решений российским судом. Вот. Если же это не будет принято внимание российскими судами, то тогда придется обращаться за тем, чтобы добиться от родного правосудия, так сказать, какой-то справедливости уже через европейский суд. Такие хитрые конструкции приходится закручивать.
Но... Да, нелегко решать подобные проблемы.
Да.
Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Христос воскресе!
Воистину, во...
Добрый день. Мой вопрос следующего свойства. Какие условия необходимо соблюсти для проведения референдума в Санкт-Петербурге? И второй вопрос. Если бы вашему центру поручили провести социологическое исследование по вопросу строительства ОХТА-центра, вы бы взялись за это дело? Спасибо.
Спасибо. Значит, условия, они определены федеральным законом о гарантиях избирательных прав граждан. И есть просто ряд требований к вопросам, которые выносятся на референдум. Ну, из них основное, так сказать, граждане должны отвечать на юридически корректный вопрос, чтобы, с одной стороны, граждане, которые приходят на референдум и отвечают на вопрос, не выглядели дураками. Да? С другой стороны, чтобы было понятно, какие правовые последствия у этого у результатов референдума. Значит, ну, то есть, на референдуме мы принимаем некое дополнение к законам там, Санкт-Петербурга или муниципалитета, или там, Российской Федерации, в зависимости от уровня. Вот это вот так вот нужно. То есть, результаты референдума – это то же самое, что новый закон. Да, и он должен быть по своим понятиям очень четко определен. Это основное требование. Вот. Те вопросы, которые предлагались инициативной группой, последние две попытки, по крайней мере, да, я не говорю про предыдущие, они абсолютно корректны с этой точки зрения. Там все правовые последствия ясны, и суть вопроса, она тоже очень ясна. Да. Значит, собственно говоря, и все.
Если вашему центру предложат проводить...
Если нашему... Значит, мы не являемся социологическим этим самым центром. Мы можем участвовать вместе с другими социологами в разработке корректного вопросника, и мы в этом случае поручим, закажем кому-то такой опрос. Да? То есть, для нас вот наша задача будет, наша роль будет в том, чтобы корректно сформулировать вопросы и корректно выстроить последовательность вопросов, чтобы не было там подсказок, чтобы не было давления на респондента в этом самом. Вот это вот наша роль. Вот. Но еще раз хочу сказать, что я не сторонник того, чтобы эти проблемы решались путем обычного социологического опроса. Еще раз скажу, обычный социологический опрос, он хорош в том случае, если мы пытаемся продать что-то людям, какую-то идею или товар или что-то такое. Когда мы пытаемся выяснить политическую волю людей, нужна совсем другая процедура, в которой самую главную роль будет играть не то, как спрашивают про мнение, а то, как формируется мнение.
Сергей Иванович из Москвы, пожалуйста.
Алло?
Да, Сергей Иванович, пожалуйста.
Тоже с праздником вас.
Спасибо, вас тоже с праздником.
Скажите, пожалуйста, вот вообще введение этого ОХТ-центра, мне кажется, настолько фантастической идеей, что не кажется ли вам, что это типа такой вот, знаете, ловушки, чтобы отвлечь внимание людей от более серьезных проблем, а потом, когда эти люди победят, в общем-то, они будут радоваться и говорить, вот мы тоже на власть повлияли. А на самом деле это вот типа вот ложная цель такая, чтобы просто влияние людей от политики, там, от, может быть, каких-то, так сказать, этих приватизационных моментов отвлечь.
Ну, вы знаете, значит, многие высказывают такую гипотезу, но она несостоятельна, потому что в этот проект уже вложено сколько, 7 миллиардов рублей, да, по данным этого самого ОХТ-центра, да, вы можете зайти на наш сайт www.ecom.su, да, и там в соответствующем разделе, посвященном вот этому проекту противодействия башни, есть картинка с веб-камеры, которая смотрит на стройплощадку, да, и вы можете увидеть, как, что там ежедневно ведутся подготовительные работы, заливаются там испытательные бареты на огромную глубину, там очень большие средства и силы расходуются на очистку этой территории от объектов археологического наследия. Значит, мы видим все время разные юридические действия, которые совершаются тоже большими деньгами. Значит, изменяется законодательство под этот проект, городское законодательство, да, формируются земельные участки, то есть совершается огромная, ну, правовая и фактическая работа для того, чтобы этот проект реализовать. И я действительно считаю, что он не может быть реализован. Но, тем не менее, есть заинтересованные лица и организации, которые сидят на этих деньгах, и поэтому они будут делать все, что угодно, для того, чтобы, ну, как можно дальше на них сидеть.
Да? Я добавлю только, я соглашусь со всем, что сказал Александр, но добавлю, что по факту, конечно, вот этот проект «Ухта-центр», он пожирает значительный ресурс общественных организаций, активистов, которые противодействуют. А в городе, в общем, есть много других проблем, которые тоже требуют внимания.
Ну, с другой стороны, да, еще раз, вот если будет построен этот проект, так сказать, да, то он откроет дорогу огромному количеству, так сказать, всех прочих. Потому что, ну, центр Петербурга будет изуродован непоправимо, да, и после этого будет уже легко сказать, ну, видите, у вас тут торчит такая штука, так сказать, давайте мы еще что-нибудь маленькое такое построим, оно будет торчать не так сильно, да. Вот, поэтому действительно это знаковый проект, и мы фокусируемся на нем для того, чтобы вот не пропустить все, что за ним последует.
Вот мне хотелось бы обратить внимание на то, что я до сих пор, так как у вас не реагируют ни на какие идеи, точнее, реагируют таким негативным образом на идеи, например, проведения референдума, соответственно, падает рейтинг губернатора. Вот буквально совсем недавно произошла утечка результатов социологических опросов, которые проведен агентством «Мегаполис». Это агентство, я напомню, оно проводит опросы по заказу Смольного. И вот что стало известно. Рейтинг и антирейтинг губернатора Петербурга получил за последние два месяца наибольшие потери и негативные приобретения. В конце 2009 года популярность главы города стала резко падать. Так, в октябре прошлого года положительно относились к губернатору 44,6%. опрошенных, а в декабре 38,5%, а в феврале 2010 года уже 32,8%. При этом число ее противников за 4 месяца фактически удвоилось. Дальше. Социологи из «Мегаполиса» полагают, что дополнительный толчок негативных эмоций в этом году прежде всего вызван плохой организацией уборки заснеженного Петербурга, и одновременно они признают, что среди наиболее вероятных причин декабрьского падения рейтинга популярности Валентины Матвиенко следует рассматривать реакцию общественного мнения на возобновившееся обсуждение строительства небоскреба «Ухта-центр». Конец цитаты. Вы прокомментируете что-нибудь?
Ну, вы знаете, значит, если мы говорим, что в отношении небоскреба на Ухте, так сказать, там, допустим, 27% занимают позицию, что, ну, мне все равно, да, я, честно говоря, думаю, что и в отношении рейтинга там губернатора еще большее количество петербуржцев говорят, что, а мне все равно, потому что, ну, мы живем своей жизнью, да, а губернатор живет какой-то своей жизнью, да. Но вот в тот момент, когда эти пути пересекаются, вот тут возникает, так сказать, такая негативная реакция. Либо там где-нибудь на шоссе, когда кортеж едет с дачи на работу, да, и пробки образуются, либо вот когда вот со снегом сталкиваемся. А так, ну, власть очень удобно закуклилась в своих каких-то этих самых действиях. Ну, и петербуржцы тоже, в общем, к сожалению, сознательно отдают контроль за городской жизнью и за собственной жизнью некому набору чиновников, которые очень существенно эту жизнь меняют. Не в лучшую сторону, к сожалению.
Юля, у меня вопрос к вам, как к социологу. Вот если говорить чисто о, скажем, таких простых человеческих ощущениях, вот у вас за последние годы вы постоянно в этой информации находитесь, да, и смотрите результаты социологических опросов и прочее, прочее. Какое у вас складывается впечатление? Падает рейтинг губернатора и власти в Петербурге или не падает? Можно так сказать?
Если говорить об ощущениях, я подчеркиваю, что я не знакома с какими-то другими
альтернативными опросами. Чисто ваше личное мнение, да.
Но, по моим ощущениям, он, в общем, падает. И если говорить о таких нерепрезентативных, безусловно, вещах, как отображение этих процессов в интернете, да, там, в социальных сетях, в форумах, в блогах. Вот если по поводу «Ухта-центра», есть его сторонники, и, очевидно, среди них есть не пиарщики на зарплате, а люди, которые действительно поддержат, они есть, то по поводу деятельности нашей власти, особенно исполнительной, вот как-то в этом пространстве вообще я не наблюдаю положительных реакций. Вот просто не наблюдаю. А там консолидируются и обсуждают, в общем, конечно, самые активные люди. Да, это не репрезентативный срез, но это такой активный слой пользователей интернета.
Ну, это те люди, которые потом формируют мнение других людей, скажем так.
Лора нам пишет: «Я считаю, что кроме архитектурного аспекта в вопросе строительства башни «Газпрома» не освещается такая тема, как преимущество этого строительства. Все говорят, что «Газпром» будет налоги отдавать городу. На что Матвиенко будет тратить эти деньги? Если бы она сделала бесплатный газ для жителей, может быть, тогда бы референдум был в ее пользу. Но все деньги наверняка пойдут чиновникам». Конец цитаты. Пожалуйста, Юрий.
Вы знаете, я отвечу не совсем на этот вопрос, может быть, Александр Япон, но вот в связи с ним реплика. Это такая замечательная, в кавычках, подмена «Газпромнефти» на «Газпром». Заметим, что нет ни одного, конечно же, официального сообщения, и пиар-служба «Охта-центра» не может себе позволить сделать такое заявление о том, что сам «Газпром» планирует переехать в город и платить налоги здесь. Да? Но где-то с декабря, наверное, месяца, вот в том, что не является официальными источниками информации, в блогах, сетях очень активно стала вбрасываться информация, причем как такая вещь, ну, самоочевидная и уже известная многим, о том, что построят охлоцентр и переедет «Газпром» и будет платить налоги. Это, в общем, любопытный момент. Вот.
На самом деле нет никаких, никаких данных о том, что «Газпром» собирается переезжать сюда, в Петербург, да, это просто будет здание, которое там будет сдаваться в аренду, еще как-то использоваться, да, но неизвестно, какие будут налоги и как они будут использоваться. Вот. Но, кроме того, просто мы видим совсем другую картину сейчас в использовании денег, да, потому что под шум, действительно, вот наш слушатель прав, так сказать, да, под шум этих событий, связанных с башней, город выделяет субвенции, да, газпромовским компаниям на строительство коммерчески эксплуатируемых объектов, газораспределительных сетей, станций, там, инфраструктуры и так далее. Да. В общем, приличные деньги. Так это тоже это самое хорошее, миллиарды рублей.
А, важно подчеркнуть, что субвенции – это невозвращаемые.
Невозвращаемые, да, деньги из городского бюджета. Так сказать, да, такие подарки.
Наша передача подходит к концу. Я хотел бы еще привести в заключение мнение одного из наших слушателей. Мы на нашем сайте задавали вопрос слушателям, могут ли граждане победить градостроительный вандализм властей. И вот что ответил один слушатель: чем бы детятка не тешилась, лишь бы поменьше грабила нас, да и не развязывала войны. Конец цитаты. Напоминаю, говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Общественное мнение». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были руководитель Центра экспертиз Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей ИКОМ Александр Карпов и социолог Центра Юлия Мурашова. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». В программе президент Центра стратегии и бывший первый заместитель председателя правительства России Геннадий Бурбулис. Главная тема – отношение нынешних властей и общества в России к реформам 90-х. Вопросы ему задают обозреватель журнала «Итоги» Светлана Сухова и корреспондент агентства «Укринформ» в Москве Игорь Соловей. Ведет программу Данила Гальперович.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Опровергли информацию о том, что якобы установлена личность убийцы.
Преодолеть все трудности и построить сильное государство, которое будет уважать.
Референдум о независимости Шотландии стал еще насущнее.
Я приношу свои глубокие извинения за все аварии, которые попали в водителя.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».